Глава 5. Качели. Изель раскладывала пасьянс. Камеры слежения располагались так, что Марку, стоящему в коридоре за запертой дверью, не были видны разложенные карты. Только спина Изель, затянутая в тоненькую блузку из темно-синего шелка, да медленные движения рук, да колода еще не снятых карт рубашками кверху. «Сойдется?» — подумал Марк. «Или нет?» «Для тебя это важно?» — спросил чей-то голос с офицерскими интонациями. «Да», — согласился Марк. Он не знал, почему для него имеет значение, сойдется у Изели пасьянс или рассыплется бессистемным набором мастей. Хотелось загадать желание. Скажем, если пасьянс сойдется, Марка отправят на фронт. Ту границу, что проходила через остров Цапель, обер-центурион Кнут полагал фронтом. И женщина, чью спину он видел на обзорнике, была единственной помехой, не позволявшей Марку оставить Тишри. Там, далеко, Айкумена билась с Астлантидой за Астлантиду. Здесь же, день за днем, прежде чем встретиться с Изелью лицом к лицу, он сидел в кабинете доктора Лепида и просматривал архивные записи. Астланка ест, Астланка спит, Астланка моется, Астланка учит унилингву или гуляет в парке. Поначалу Марк стеснялся. Казалось, он, согнувшись в три погибели, подглядывает за женщиной в замочную скважину. Это занятие будило низменные рефлексы, где стыд мешался с темным извращенным удовольствием. Марк вертелся, отворачивался, краснел и сам не заметил, как привык. Он завидовал доктору. Лепит в самые интимные моменты оставался равнодушен. Не человек, а широкоугольный объектив. Его вопросы были точны и остры, будто скальпель хирурга. Поведение Лепида граничило с отношением либурнария к ботве. А может, доктор изначально воспринимал Изель как подопытного кролика, отсекая все личное. Бунт на корабле, яростная попытка отказаться от совместного просмотра вызвала сперва недоумение доктора, а потом такой оглушительный хохот, что Марк зарекся вступать с Лепидом в этические споры. «Вот», — однажды сказал доктор Лепид, задержав Марка возле двери, ведущей в новые апартаменты Изели. «Тут включаются обзорники. Столовая, гостиная, спальня, ванная, туалет. Прежде чем войти к нашей дрожайшей цапельке, посмотрите одним глазком, что она делает. Весела ли, грустна, короче, в каком настроении. И не надо есть меня взглядом. Желаете морализаторствовать? Возьмите пиво, придите ко мне в нерабочее время и чешите язык, сколько влезет. А сейчас слушайтесь опытного расчленителя. Женщина — инструмент тонкий, ранимый. Прежде чем играть, надо подготовиться. Размять пальчики». На следующий день, кроя себя на все корки, Марк включил обзорник. Изель читала книгу. Для нее специально изготовили комплект бумажных книг с картинками и минимумом текста. Лицо Астланки выражало задумчивость и скуку. Марк понял, что не ошибся, когда пригласил Изель на прогулку в город и увидел, как просияла Астланка. Позже он сверялся с обзорником всякий раз, чувствуя, как на смену неловкости приходит новое, более чем странное чувство. Так, наверное, живут супруги после многих лет брака, ничего не стесняясь, ничего не пряча. Правда, этот брак напоминал игру в одни ворота. «Телепат», — вспомнил Марк. «Эксперт. Он тоже говорил про замочную скважину». Телепатов пригласили по настоянию госпожи Зеро. Еще до прилета Марка на Тишри, когда пленники-мужчины захлебывались эйфорией, было принято решение начать сканирование мозга Астлан с целью получения информации. Идея, вначале сулившая массу преимуществ, едва не закончилась трагедией. Спустя 3 минуты от начала сканирования, ровно 3 минуты во всех 3 случаях, сказочное совпадение, телепаты стали кричать. Врачи, слышавшие их крики, посидели. 2 лаборантов упали в обморок. Так вот, человек, привязанный к столбу, вокруг которого разожгли костер. В госпитале телепаты замолчали, как по команде, свернулись в позе зародыша, сунули в рот большой палец и замерли без движения. Ночь прошла наихудшим образом. К утру бедняк удалось привести в сознание, но на вопрос, что случилось, они отвечали мелкой дрожью и скрежетом зубовным. Через неделю, восстановив душевное равновесие, телепаты рассказали, что горели. «Солнце», — твердили они в один голос. «Вершина пирамиды и солнце над головой. У каждого ментала, прошедшего спецподготовку, имелось под шелухой персональное укромное местечко, иными словами, операционное, куда он вываливался во время работы. Но привычный алгоритм дал сбой. Пирамида, солнце, хоть наизнанку вывернись, солнце, пирамида. Поначалу ничего, просто жарко. Любые попытки удрать с пирамиды в другие области мозга терпели крах. Стараясь разорвать блокаду, полностью поглощены собственными усилиями, телепаты не заметили, что солнце опускается прямо на них. Ниже, еще ниже. Зной превратился в ад. Вспыхнула одежда, тело, разум. Разорвать контакт не получалось. Языки огня вязали по рукам и ногам, обугливая иллюзорную плоть до кости. Связь оборвалась сама. Солнце, как ком жеванной бумаги, пущенной из рогатки, ринулось в зенит, отпуская свои жертвы, и до угасающего сознания телепатов донеслась удивительная эмоция. Разочарование. Впору было поверить, что пленники, чей мозг подвергся сканированию, ужасно страдают, потому что не сгорели до конца. Эксперимент хотели повторить. Нашлись добровольцы, согласные рискнуть. Но госпожа Зеро категорически запретила копаться у Аслана в мозгах без особого на то дозволения. По прилету Марка старуха заставила молодого человека 3 пересказать ей историю гибели Декуриона Жгуна, в подробностях, не упуская ничего. Слушала, кусая губы, вертела стилус в тонких, неприятно подвижных пальцах.
«Хорошо», — наконец сказала она. «Клеймить нельзя. Сканировать тоже нельзя. Добровольцы — идиоты. Они не понимают, что будет только хуже. Попробуем с Изелью. У нее нет эйфории».
«Попробуем», — согласился Марк.
Старуха прищурилась. «Думаешь, получится?»
«Почему нет? Важно, чтобы Изель ничего не знала о сканировании. Телепат должен быть предельно осторожен. Если Изель почувствует момент насилия, начнет сопротивляться, потерпит поражение...»
«Что тогда?»
«Ее рассудок может воспринять это как плен, честный плен, которого она была лишена на Астлантиде. А мы уже знаем, к чему приводит фактор плена у Астлан. Повторяю, максимальная осторожность. У вас есть телепат такого класса, чтобы превратиться в невидимку?»
«У нас нет». Старуха ухмыльнулась. «Есть на Ларгитасе Клод Лишоа, эксперт высшей категории. Максимальная глубина проникновения в сознание объекта. Завтра мы встречаем его в Бен-Санахе».
Марк еще не знал, что Клод Лишоа предложит сканировать Изель в ресторане. Склонившись к роялю, пианист наигрывал медленную импровизацию. В холодноватой лирике, как нож в сугробе, прятался остро синкопированный ритм. Пианист улыбался, словно замыслил каверзу. Глаза его были закрыты. Долговязый, нескладный, медно-рыжий музыкант с волосами такого уникального оттенка, что они могли быть только крашенными. Мелодия завивалась колечками. Неслась поземкой по санному следу.
«Красиво», — сказала Изель.
Марк кивнул. Он вспомнил бородатый анекдот про импровизатора и трех генералов. Попивая бренди, вояки долго слушали сложную обработку темы, а потом один спросил с сочувствием. «Что, не получается?» Дед вспоминал эту байку к месту и не к месту. Пак хохотал басом, а Марк обижался за армию. Потом он узнал от маленького акробата, что дядя Гай в юности тоже обижался, даже драться лез. И проникся к анекдоту удивительной, почти семейной любовью.
«О чем ты думаешь?» — спросила Изель.
Не найдя ничего лучшего, Марк начал. «Сидят три генерала в ресторане. Ты слушай, это юмор. Пришли с женами, много пьют. Жены захотели музыки. Ну, потанцевать и все такое». Ресторанчик, расположенный на территории представительства, знавал генералов. Во всяком случае, больше трех. Сейчас он пустовал. Столы, застеленные белоснежными скатертями, стулья с высокими спинками и ни души. Считать душой доктора Лепеда, пившего кофе за угловым столиком у выхода на веранду, Марк отказывался наотрез. Он прекрасно знал, почему никто из сотрудников не соизволил почтить ресторан своим присутствием, и мучился от этого, чувствуя себя самым отвратительным образом. Утром, когда они обсуждали со старухой нюансы сканирования, все выглядело иначе. Разумно, рационально, даже элегантно. Бес ее дери, вашу рациональность.
«Забавно», — оценила Изель, когда Марк закончил. «Нет, правда, мне понравилось».
В голосе Астланки мелькнули дедовы нотки. Так старый Луций оценивал репризы коллег. С каменным лицом, изредка кивая, будто соглашаясь с невидимым собеседником. Секундой позже Изель расхохоталась, как будто лишь теперь уловила соль анекдота.
«Что, не получается?» — вытирая слезы, повторила она. «Пойди скажи это пианисту, я тебя умоляю».
«И скажу». Марк встал.
«Не надо!» — испугалась Изель. «Я пошутила!»
«Скажу. В следующий раз будешь знать».
«Марч!»
«Ладно, я просто закажу музыку. Увидишь, тебе понравится».
«Услышишь», — вслед ему бросила Изель. «Музыку слушают».
Она сидела к роялю спиной, так что не могла видеть главного. Того, что прекрасно открывалось Марку и доктору Лепеду. Движения пальцев рыжего пианиста не совпадали с музыкой. Не требовалось диплома об окончании консерватории, чтобы понять. Импровизация звучит в записи, а рыжий лишь притворяется, погружен в свои мысли. «Не в свои», — поправился Марк, — «в чужие». «Все в порядке?» — спросил он. «Что?»
«Все в порядке, господин Лешуа», — повторил Марк. Первый вопрос он задал по-астлански, спровоцирован беседой с Изель. Но контрвопрос Рыжего вернул Марка к унилингве.
«Клод», — не открывая глаз, — ответил телепат. «Для вас просто Клод. Да, все в порядке». Марк полез в карман и достал бумажник. Он мог бы просто коснуться уникомом терминала, укрытого в крышке рояля, и на счет пианиста упала бы некая сумма, достаточная, чтобы оплатить заказ. Но Изель... Обернись, Астланка, к эстраде, вряд ли поняла бы смысл этого жеста. Поэтому Марк извлек мелкую купюру и положил ее на подставку для нот. «Жарко, Клод?» «Жарко», — согласился телепат. «Но терпимо. Пирамида?» «Ага, и солнце в зените. Оригинальная штука. Впервые сталкиваюсь».
«Будьте осторожны».
«Спасибо за заботу. Похоже, мне никуда не деться с этой пирамиды. Впрочем, отсюда хороший обзор. Для начала сойдет. Для начала». Клод улыбнулся собственной шутке. «Выше крыши. Качну по максимуму, а потом разберемся, что на пользу, что мимо кассы». «Она ничего не чувствует?» «Разумеется, нет. За кого вы меня принимаете?» «За специалиста высшей квалификации». «Благодарю. Что вам сыграть?» «Из мюзикла «Тень в ночи». Там есть одна тема». «А, помню. Сиропчик, любовь, морковь». «Сейчас». Клод сунул руку под клавиатуру. Легко касаясь сенсоров, сбросил заказ. «Тень в ночи. Тема Аделии». Затем опустил руки на клавиши, ожидая. Он опоздал со вступлением, отстав на полтакта. Но это не имело значения. Марк вернулся к столу.
«Приятная музыка», — одобрила Изель. «Это песня?»
«Песня. В мюзикле есть девушка Аделия. Она поет о том, как хочет вернуться домой». Марк осекся. Объяснение было слишком рискованным, но Изель не заметила или притворилась, что не заметила. Наслаждаясь каждым кусочком, она приканчивала десерт, оставив зеленые и красные вишенки на закуску. Свободной рукой Изель управляла коммуникатором. По распоряжению госпожи Зеро ей выдали личный уником, урезав функции до минимума. Когда Астланка выходила в Вирт, специальный оператор курировал ее запросы, разрешая одни и запрещая другие. Для Изель это выглядело как проблема со связью. Главным образом в проблемы входило все связанное с Астлантидой. Пуповина, связывающая Изель с родиной, была перерезана. В качестве замены предлагались искусство, культура и спорт айкумены. В аппарат был встроен переводчик, дублирующий речь и текст на астланский.
«Красивый мужчина». Изель ткнула пальцем в голосферу, которую обычно сплющивала, превращая в экран. Говорила, что ей так удобнее. «На тебя похож. Это архивные кадры. Тут написан год съемки, но я путаюсь в вашем летоисчислении».
На экране мчались лошади. «Быстрей, еще быстрей». По кругу манежа. На спинах лошадей мелькали наездники. Творили чудеса. Вбок, вниз, под брюхо. Сальто с седла. В центре арены конским вихрем управлял человек с шимберьером. Усы руководителя труппы закручивались умопомрачительным винтом. Канал арт-шоу числился у Изели в любимых. «Цирк», — объяснил Марк. «Такое развлечение».
«На тебя похож», — упорствовала Изель.
«Я не ношу усов».
«И зря, тебе бы пошло».
Марк пригляделся к ролику. Отметил год записи. «Какое сегодня число? Ох, мама моя! Чтоб ты скис, балбес!» — сказал он себе. «Дырявая твоя память! Стыдно-то как! И папа не напомнил, и дядя! Это мой дед, Луций Тумидус, в молодости. Позже он стал клоуном».
«Я же говорю, одно лицо, только без усов».
«Дед сбрил усы, когда ушел из наездников».
«А ты отпусти. Или у вас в армии запрещают?»
«Главное в творческой индивидуальности Луция Тумидуса — это чувство юмора при внешней невозмутимости. Виртуозно разработанная маска позволяла клоуну работать в самом трудном жанре — лирико-романтических репризах. Сегодня, в день 75-летия юбилея артиста...»
«Марч, ты поздравил дедушку с юбилеем?»
«Ага», — кивнул Марк, отводя глаза.
«Врешь. Марч, у тебя нет души. Немедленно поздравь».
«Не кричи, подавишься».
«Бессовестный ты человек, это же твой родной дедушка».
Изель была так естественно в праведном гневе, что Марк даже усомнился, копается Клод в мозгах Астланки или дурака валяет. К неловкости забыл про день рождения деда. Примешивалась неловкость двойная. Отвлекать Изель светской болтовней, пока Клод забирается в ее рассудок все глубже и глубже, было сродни необходимости держать женщину за руки и ноги, пока кто-то другой ее насилует. То, что Изель не замечала ментального присутствия Клода, мало что меняло для Марка. Приходилось подбадривать себя, а вернее глушить раздражение, недостойное офицера на задании, щелчками воображаемого кнута. «Алле!»
«Ты отпишешь ему сегодня же!» Безапелляционным тоном заявила Изель, приступая к вишенкам. «Или позвонишь. Как тут у вас поздравляют? А сейчас закажи что-нибудь приятное.
Еще один десерт?
Музыку. Слышишь, он не играет.
С огромным удовольствием Марк сбежал бы сейчас на ламбеджи, сечень, тренг. К черту в зубы, не то что к роялю. Подгоняемый угрызениями совести, он взошел на эстраду. Телепат сидел с прямой спиной. Руки его без движения покоились на клавиатуре. Пара бледных перчаток.
Лоб Клода Лешуа был усеян крупными каплями пота.
Уголок рта слабо подрагивал, словно Клод не знал, улыбнуться ему или зарыдать.
«Жарко?» — посочувствовал Марк. «Холодно», — возразил Клод. Он катал желваки на скулах, как если бы у него разыгралась язва.
«Такая холодина, что кошмар! Ночь, глухая ночь. Даже звезд нет. Я боюсь свалиться с пирамиды».
«Боитесь?»
«Да, в темноте кажется, что площадка уменьшается. Какая-то зараза обгрызает ее с краев. Тут все время так. То солнцепек, хоть сдохни, то ночь и холод. Качели, мать их!»
«Не кричите. Нельзя, чтобы вас услышала Изель.
Что она делает?»
«Ест маринованные вишни».
«Приятного ей аппетита. А что делаете здесь вы?»
«Где здесь? В ресторане?»
«На пирамиде!»
«Вы с ума сошли?»
«Не кричите. Нельзя, чтобы вас услышала Изель. Я отчетливо вижу вас. Вы чуточку светитесь. Когда восходит солнце, вы отступаете к краю площадки. Вас там много».
«Кого нас?»
«Пятеро!» — чужим голосом сказал телепат. — «Ты и еще пятеро!»
— «Это галлюцинация», — уверенно объяснил Марк. Уверенности в нем не было ни на грош, но он очень старался. «Мы, помпелианцы, редко получаем апостася под шелухой, только при активной работе клейма. Я сейчас никого не клеймлю, о дуэли вообще речи нет».
— «Чик-чан!»
Клод вытер лоб о плечо, изогнув шею невозможным образом.
«Кими, кип, ик, кан, змея, странник, гриф, ветер, ящерицы. Проклятие, я не могу так работать. Вот опять солнце. Ну хорошо, солнце — это доминантное стремление. На грани мании».
Он говорил сам с собой, забыв о Марке.
«Включите музыку», — потребовал Марк. «Мы слишком долго беседуем».
Клод сунул руку под клавиатуру.
Заиграл саксофон. Медленно, тягуче, с хрипотцой. К счастью, саксофону аккомпанировало фортепиано.
Марк оглянулся. Изель увлеченно доедала вишни, немало не интересуясь телепатом. Похоже, она сочла духовые записью, которой подыгрывает живой музыкант. Заказ Марка оказался сложным. Вот пианист и выкручивается.
«Солнце доминанте», — бормотал Клод. Левой рукой он растрепал свои медные волосы, устроив на голове настоящий пожар. «Ночь депрессии. Отсутствие солнца — подавленность, обреченность. Качели — аффективный психоз. Но ты убирайся, и вы убираетесь. Когда станет темно, вы столкнете меня вниз».
Словно в подтверждение сказанного, телепат крутанулся на вертящемся табурете, утратил равновесие и сполз на пол.
Он дрожал, подчиняясь ритму озноба, стучал зубами, дергал сомкнутыми веками, как слепой.
Изо рта на подбородок вытекла струйка липкой слюны. Бледность щек резко контрастировала с крашенным огнем кудрей. «Врача!» — закричал Марк.
«Что с ним?» — ахнула Изель.
Марк не заметил, когда она подбежала к эстраде. «Приступ!» — солгал Марк. «Сердечный приступ. Воды!»
Секунды раньше он сообразил, что во время их беседы Клод не шевелил губами.
«Я подошел к нему», — вспомнил Марк. «Я заговорил первым». «Это значит, что я говорил по-асленски. Он ответил мне. Ответил, не шевеля губами. Он что, общался со мной напрямую? А я, дурак, ничего не заметил. Он видел меня на вершине пирамиды.
Зацепил мой мозг при сканировании Зели?
Вряд ли. Эксперт высшего класса не совершает ошибок. Он видел под шелухой меня и Астлан, убитых мной,
Я понятия не имею, как это объяснить. День, ночь, качели.
Вода. Изель протягивала стакан. Я принесла воду.
Уходите! Оба!
Доктор Лепет присел рядом с бесчувственным телепатом на корточке. Костюм доктора был в коричневых пятнах. От волнения Лепет облился кофе. Пальцы вцепились в запястье Клода, нащупали пульс. Судя по выражению лица доктора, пульс ему не понравился.
«Помогите мне!» — велел Лепет. «Надо перевернуть его на бок!»
Марк без труда выполнил приказ. Несмотря на рост, Клод был очень легким.
«Зачем?»
«Язык, во избежание блокады дыхательных путей». Лепет наклонился вперед, зашептал Марку в самое ухо.
«Уведите ее, все будет в порядке, вы, главное, уведите ее, отвлеките чем-то, займите, трахните, наконец! Скажите, что пианист вне опасности, поняли?»
«Да». Марку повезло. Изель дала увести себя, не оказав сопротивления. После марковой селезенки, а в особенности нового глаза, она очень доверяла медицине Айкумены. И хорошо знала творческих людей, в частности музыкантов, для которых свалиться в обморок — плевое дело. Снаружи их ждала госпожа Зеро.
«Я в курсе». Старуха поджала губы. «Идем за мной, я знаю, чем ее отвлечь». «Думала устроить тебе сюрприз. День сплошных сюрпризов».
Быстрым шагом, не произнеся больше ни слова, они прошли через парк кратчайшим путем. Изель, кажется, хотела о чем-то спросить, но побоялась. Выворачивая из-за декоративных кустов спиреи, чьи ветки были покрыты пирамидальными метелками соцветий, опять пирамиды. Марк заметил толпу у ворот. «Пикет?» «Демонстрация?» В толпе, едва не опрокидывая народ, горцевала «Великий космос! Пятерка лошадей!» На ограде верхом, чудом примостившись между остриями прутьев, сидел карлик. Он жонглировал бутылками. Не прекращая жонглежа, карлик заорал, указывая на идущих, и к Марку, расталкивая смеющихся охранников, двинулись три человека. Дядю Марк узнал не сразу, потому что Гай Октавиан Тумидус был в штатском. Отца он тоже узнал не сразу, потому что Юлий Сергий Тумидус был в военной форме. Костюм с галстуком, рукава сорочки, схваченные жемчужными запонками, мундир оберманипулярия с цветными аксельбантами, галстук, плетеный из шнуров с блестящим наконечником, подозрительно напоминал часть аксельбанта. Примерно так же старший брат напоминает младшего. Третий мужчина был в клетчатой паре и кепи с помпоном.
«Деда!» — Марк побежал.
За спиной, забыв о Клоде Лешуа, хохотала Изель.
«Он прилетел на Тишри», — вспоминал Марк, глядя, как Изель раскладывает пасьянс. Прилетел справлять юбилей. Он и дядю Гая заставил прямо с киты вернуться на Тишри. Бегом через весь космос, в составе каланта, поднятого по тревоге. Я спросил деда, «Неужели это из-за меня?» «Много мнишь себе, парень», — ответил он. «Меня умоляли на коленях. Мне купили билет люкс. Из-за тебя, волчонок? Ах, прости». «Волк, волчище, вожак стаи. В Тишерийском цирке я давал свои первые гастроли как наездник. И вторые первые гастроли как клоун».
«Ты в курсе, что это за каторга? Смешить гематров?»
«Зал битком, морды кирпичом, и в особо удачных моментах, там, где варвары уже надорвали бы животики, здешняя публика говорит хором мертвыми голосами».
«Смешно!»
У меня не было высшей похвалы, чем это бесстрастное
«смешно!»
Хуже гематров только клоуны. Мало того, что клоуны не смеются, так они еще и дают советы.
«Прелесть!» — возмутился дед. «Я кумир!
«Я звезда первой величины! Они хотят присвоить цирку мое имя, представляешь?»
«Большой цирк на Яблочном бульваре имени Луция Тумидуса». «Нет, я, конечно, соглашусь. Я тщеславен. Но сперва я желаю кабениться, крутить дули, выставлять условия».
«Например?» — спросил Марк. Дед подбоченился.
«Например?» — ухмыльнулся он. «Пусть накроют приличный стол прямо на манеже. Идем, парень. Бери свою красотку и дуй за старым Луцием. Поглядим, приличный ли у них стол».
«Фигня», — бросил Пак с ограды.
«Я накрыл бы лучше».
«Лонжи», — вспоминал Марк. «Канаты, какие-то трапеции, кольца. Часть колец горела, словно перед прыжком хищника. Стол занял весь манеж целиком, по спирали. Пройти было невозможно. А над головами пьющих, жующих, провозглашающих тосты летал счастливый Пак, цепляясь за что попало. На лету карлик ухитрялся подливать в опустевшие бокалы из бутылок, которых у него было невообразимое количество. Потом вывели слона. Или сначала лошадей? Нет, слона, на котором сидел директор цирка. Слон топтался в кулисах, большой, серый, сонный. Пожилой гематор держал в руках воздушный шарик, оформленный под голову деда в клоунском гриме. Грима было минимум. Дед сказал, что так он и проработал всю карьеру паяца. «Зачем красный нос и рыжий парик, если у тебя по жизни глупое лицо?» Дядя напился, папа напился тоже. Они сделались похожи-похожи. Один кричал, что с детства мечтал стать военным, другой, что стремился в инженеры. И нельзя было разобрать, кто что кричит и куда стремится. Впрочем, оба быстро сошлись на том, что просрали молодые годы впустую. Следовало идти в цирк униформистами, а теперь хоть застрелись. Изель растворилась в пестром карнавале. Ее смех несся отовсюду, ведя диалоги на птичьем языке. А Марк вертелся на стуле, почти не ел, поднимал за деда рюмку с минеральной водой. Знал, от спиртного будет только хуже. «Качели», — бубнил ему в уши невидимый телепат. «Аффективный психоз. Что ты здесь делаешь? Убирайся! Когда станет темно, ты столкнешь меня вниз!» Клод замолкал, пожираемый веселым гамом, чтобы начать сначала. «Качели, психоз. Что ты здесь делаешь?» Хотелось на фронт.
Когда перезвонила госпожа Зеро и сказала, что Клод Лешуа в безопасности, стало легче, но не намного.
«Я же радовался», — сказал себе Марк, — «радовался, когда он упал в обморок. Злорадствовал, не отдавая отчета в собственном злорадстве. Я лишь сейчас начинаю это понимать. Ты помнишь, Кнут, тебе казалось, что рыжий телепат насилует Изель, которую ты держишь для его удобства. И вот насильник валяется без чувств, посрамлен Изелью и тобой, сброшен с пирамиды, а ты стоишь над ним дурак дураком и боишься признаться, что рад без памяти. Доволен, удовлетворен итогом сеанса. Куда ты катишься, обер-центурион?»
«В шизофренике. В палату с мягкими стенами».
«Разговорчики!» — рявкнул Кнут. «Отставить, боец! Доброе утро».
«Доброе», — рассеянно отозвалась Изель, занятая картами.
Марк прикрыл дверь. Встал за спиной Астланки, изучая расклад. Карты были странными, без мастей. Изель щелкнула по крайней с изображением черноволосой смуглянки, завернутой в лазурное сари. Между бровями смуглянки красовалось багровое пятнышко. Над картой всплыла голографическая памятка.
«Брамайны» — самоназвание расы. «Родина» — созвездие слона, звезда Атман в области Хобота. Цивилизация расы Брамайн возникла на шестой планете Чайтра, распространившись позднее на пригодные для жизни планеты Хобота и Головы — Вайшакху, Шравану, Пхальгуну.
«Кто дал тебе эти карты?» — спросил Марк. Он вспомнил, где используются такие колоды. у варваров ранне- и среднетехнологического типа в учебных заведениях, когда молодежи приходит время получить общее представление о расах, населяющих Икумену, им выдают карты на дом вместе с заданием. В училище на занятиях по психологии ботвы курсантам показывали фильмы, где школьники Терафимы выступали перед классом с заранее подготовленными докладами. По докладу на каждую карту.
Испытывая физические страдания, вслух прочла Изель, белки ее глаз были красными, под нижними веками набухли мешки, словно от недосыпа. Брамайны накапливают энергию, которую способны передать на механическое устройство или аккумулятор. Внешне слабо реагируют на раздражители – холод, зной, голод, жажду. В реальности, согласно расовой психофизиологии, даже от мелких неудобств страдают во много раз сильнее, чем представители других рас. Негативные ощущения переносят без ущерба и даже с пользой. «Мне дал эти карты доктор Лепит».
«Зачем?»
«Сказал, что мне пора знакомиться с населением Айкумены, во всем его многообразии». «Марчх, это ведь правда?»
«Что?»
«Про брамайнов».
«Правда».
«Они уходят в солнце?»
«Вряд ли», — честно ответил Марк. «Не думаю».
«Ну да, правильно. Если всю энергию сбрасывать на двигатель при жизни, на солнце ничегошеньки не останется. Помрешь, и тебя закопают, и все».
«Брамайны кремируют своих покойников. Они полагают, что душа возрождается после смерти в другом живом существе. Живет дальше и так по кругу».
«И никакого солнца?»
Марк промолчал.
«Планеты брамайнов густо населены». Голос Астланки, зачитывающий текст, звучал размеренно, как у Информателлы. Марк не слыхал раньше, чтобы Изель говорила подобным образом. «Нищета, грязь, скудное питание, жаркий и влажный климат. Это обусловлено природой расы брамайн. Чем больше телесных лишений, тем выше персональный энергоресурс. Оставив родину, совершеннолетний брамайн предлагает свои услуги в качестве энергопридатка. Ты пользовался услугами брамайнов, Марчх?»
«Нет. Он сказал правду. Он пользовался брамайнами, а не их услугами. И даже не брамайнами, а рабами. После клеймения расовая принадлежность раба теряла значение для хозяина. Вэгден, гематор, смуглая уроженка Вайшакхи с пятнышком между бровями. Можно ли пользоваться услугами стула? Услугами своих же ногтей?» Щелчок из Зеля оживил следующую карту. Мужчина с медальным профилем был одет в белое.
«Вэгдены, самоназвание расы»,
— уведомляла голограмма.
«Родина созвездия Колесницы. Звезда Ездан. Цивилизация расы Вэгден возникла на 7-й планете Правардин. Позднее были колонизированы еще 2 планеты той же системы — Хардат и Михр. На Михре существовала первобытная раса аборигенов, частично истребленная, частично растворившаяся среди Вэгденов».
«Ты пользовался услугами Вэгденов?»
«Нет».
«Внутреннюю энергию Вэгдены накапливают при помощи сложной системы запретов и ограничений. В качестве примеров. Чтобы налить воду, необходимо вымыть руки. Запрещено оплакивать мертвых, нельзя ходить босиком и тому подобное. Накопленную таким образом энергию Вэгдены способны передать на механическое устройство или аккумулятор. И никакого солнца, сплошной аккумулятор. Марчх, почему ваши солнца еще горят?»
«Не знаю. Доктор Лепит, идиот. Тебе рано».
«Поздно. Поздно, Марч. Помпелианцы. Самоназвание расы. Родина созвездия Волчицы. Звезда Нума. Цивилизация помпелианцев возникла на Помпилии, 3-й планете системы. После выхода расы в дальний космос были колонизированы планеты Квинтилис и Май, система Тация, и планеты Актуберан, система Тула. Созвездие Семи Холмов. Это ведь ты, Марчх. Твоя родина не Айкумена. Твоя родина Квинтилис».
«Актуберан», — поправил Марк. «Я родился на Актуберане».
Помимо вышеуказанных патерналистских планет, раса помпелианцев силой захватила ряд варварских раннетехнологических миров, в окрестностях Волчицы и Семи Холмов. Большая часть захваченного населения была превращена в рабов, что послужило причиной первого вооруженного конфликта между помпелианцами и объединенными силами вэгденов и гематров. После заключения пакта Августа Туса... «Ты помпелианец, Марчих. Значит, у тебя есть рабы. Вернее, ты был помпелианцем».
«В каком это смысле был?»
«Сейчас ты астланин, я тебе уже говорила. Ты астланин, значит, у тебя нет рабов. Ты отпустил их, или они сами ушли?»
«Никуда они не ушли».
«Почему?»
«Не могут», — пожал плечами Марк. «Если я не прикажу. Или не отпущу на волю», — подумал он. Расти у Марка шерсть на загривке, она встала бы дыбом. Перед ним сидела бомба. Бомба в шелковой блузке, и черт ее знает, когда рванет. Какими соображениями руководствовался доктор Лепет, выдавая из Эли карты с раскладом расы Кумены? Марк даже представить не мог, какой реакции ему ждать от астланки. Вряд ли Изель, узнав о рабстве, проникнется к помпелианцам страстной любовью. Оберт-центурион Кнут, офицер абордажной пехоты, не знал никого из инорасцев, кто был бы способен на столь своеобразное чувство.
В процессе эволюции Изель говорила медленно, словно шла босиком по битому стеклу. У помпелианца сформировалась психофизиологическая способность ставить клеймо, то есть брать представителей иных рас в специфическое рабство. Подчинение рабов хозяину абсолютно. Психика раба подавляется хозяином с любого расстояния. Жизненную энергию, которую помпелианцы называют энергией свободы личности, раб по воле хозяина способен передать на механическое устройство или аккумулятор. Ты можешь сделать меня рабыней, Марк?
«Не могу. Ты слишком хочешь в солнце». Голос сел, отдавая в хрип. «Связки?» — отстраненно подумал Марк. «Вчера пил много холодного. Надо следить за здоровьем. Надо быть осторожней».
«А доктор Лепит?»
«Тоже. Твое желание сжигает нас».
«Насмерть?»
«Да. Нельзя быть хозяином солнца». «Военная тайна», — подумал Марк. «Государственная тайна. В гробу я видел, какая тайна. Неужели я разгласил все тайны разом?»
«А если бы я хотела в солнце не так сильно?»
«Тогда смог бы, наверное».
«А доктор Лепит?»
«Тоже».
«Нет, доктора Лепида я не хочу. Лучше ты. Ты правда ничего не чувствуешь в отношении своих рабов? Совсем-совсем ничего. Тут пишут. Полное отсутствие эмоциональных реакций. И дальше. К рабам и кандидатам в рабы, взятым в плен».
«Ничего», — Марк откашлялся. «Было жарко. И становилось жарче с каждой секундой. От всей Айкумены остались они с Изелью. Двое. На вершине пирамиды, под беспощадным солнцем. Такая психофизиология, как у ваших сборщиков топлива».
«Нет, у сборщиков просто навыки. Если их разозлить, они ого-го как чувствуют. А ты, оказывается... Или тебя можно разозлить, обидеть, и ты...»
«Раб не в состоянии меня разозлить. Ботва не в силах меня обидеть. Ничем. Никогда».
«Ботва?»
«Кандидат в рабы».
«Они сопротивляются? Когда ты берешь их в плен, они оказывают сопротивление? Дерутся, когда ты ставишь им клеймо?»
«Всегда».
«Значит, это честный плен». Губы астланки затряслись. Глаза остались сухими. В них появился лихорадочный блеск. «Вы, помпелианцы, вы...» «Вы благороднее всех! Ваша миссия... Я тебе ноги целовать готова! Брамайны, вэгдены, варвары! Как им уйти в солнце без вас, без честного плена?»
«Зной, ком огня над головой».
«Они растрачивают себя впустую, разменивают на гроши. Вы спасаете их от их же собственной мелочности. Берете в честный плен, кормите, поете, до тех пор, пока они не уйдут в солнце. Вы лишили себя чувствительности по отношению к пленникам, чтобы не сгореть от сострадания. Это же подвиг. Самопожертвование расы. Матерь Месюатль, Я и представить не могла.
Холод, тьма. Площадка делается меньше. Оступись, упадешь.
Вы такие же, как мы, только лучше, в 1000 раз лучше. Взяв рабов под абсолютный контроль, вы избавляете их от проблемной эйфории. Вы растягиваете процесс перехода, исключив болезненный фактор ножа. Ваша человечность, Марчих, ваша ответственность за чужие судьбы.
Жара, холод, качели, аффективный психоз. Что я здесь делаю? Клод Лешуа, крашеный телепат, не выдержал, упал в обморок. Надо держаться. «Алле!» — щелкает Шамберьер. «Кони бегут по кругу». Грохот копыт превращает мысли в кашу.
«Вы отказались от пролития крови, от конфликта устремлений. Чистый стерильный конструктив. Мало того, что рабы весь переходный период живут в прекрасных условиях. Они лишаются плотских страстей, отягчающих дорогу в высшую жизнь. Мы жалкие дикари, ничтожество в сравнении с вами».
Пальцы Изели вцепились в ткань кителя, не оторвешь. Дыхание Изели горячей зноя, дрожащего над пирамидой. Близко, ближе некуда. Сейчас рухнет ночь, без звезд, без луны. Тройной дистиллят мрака. Ты ошибаешься, Изель. Мы не готовим рабов к переходу в солнце. Мы просто пользуемся ими как зарядными устройствами. Миссия? Нет. Будничная потребность.
Не лги мне, Марч. Мы тоже пользуемся энергией перехода. И что? Вы отбираете свою талику годами, мы в единый миг. Вот и вся разница. Нельзя стесняться своего благородства.
Шелк блузки скользит, сминается.
Это рабы, понимаешь, рабы!
Это честные пленники. Хорошо, зови их рабами.
Дура, это рабы, роботы, овощи. Какое к чертям собачьим солнце? Ты что, полагаешь, что после смерти я окажусь в одном солнце со своими рабами? Я помпелианец?
Уроженец Помпилии не испытывает чувств по отношению к рабам. Но уроженцу Помпилии омерзительна идея рабов, которых он облагодетельствовал. Его бесит сама мысль о том, что он готовит рабов к лучшей жизни, что после физической смерти они воссоединятся, хозяин и рабы. Убийственный парадокс, бешенство помпелианца при разговоре о рабах. Удар, подламывающий опоры и устои. Бомба, заложенная под фундамент.
«Сделай меня помпелианкой!»
«Что?» Рвется шелк. Летит град пуговиц.
«Сделай меня помпелианкой!»
«Жарко. Жарче не бывает». «Рабы не люди, рабы вещи, ими пользуются!» Губы, руки. Крик сминается, комкается, превращается в рычание. Острый угол стола. Мягкая грудь, твердый бугорок соска. Горячо, влажно. Карты летят на пол. Два тела падают на карты, катаются, словно борцы в партере. Стаей птиц летит одежда.
«Рабы! Какое, мать его, солнце!»
«Сделай меня помпелианкой!»
«Ты сошла с ума!»
«Сделай, если не можешь, рабыней!»
Личная жизнь Изели на обзорниках доктора Лепида. Прежде чем войти к нашей дрожайшей цапельке, телепат, притворяясь пианистом, шарит в сознании Астланки. «Тень в ночи. Тема Аделии. Сиропчик. Любовь-морковь. Женщина-инструмент тонкий, ранимый. Прежде чем играть, надо размять пальчики. Фронт проходит через рубеж Атлантиды. Твой рапорт ляжет под сукно. Не жди, не надейся. Остров Цапель, пурпур и золото. Остров тонет в звездной пурге. Ты останешься при старухе, чесать ей пятки на ночь. Это нож, нож под ребром. Тело выгибается, бьется рыбой, выброшенной на берег. Катастрофически не хватает воздуха. Дышать значит выгонять нож глубже. Выковыривать сердце, укладывать его в энергоприемник. Сил много, надолго хватит.
Ты!
Я?
Да что ты смыслишь в рабах?
«А что ты смыслишь в солнце?»
«Молчи».
«Сделай рабыней. Не можешь? Тогда помпелианкой».
«Чикчан, кими, кип, иик, кан, змея-странник, гриф, ветер, ящерица. Проклятие! На этой пирамиде слишком мало места. На ней тьма народа. Смотрят, молчат, улыбаются. Это вам что, цирк? Дуэль на клеймах?» Легче было драться в сумеречном зале, чувствуя в руках копье. Скользкая древка, черный обсидиан наконечника. Мелькает, движется, входит в плоть, открывая красное кипящее. Выныривает, чтобы вернуться. Карты сминаются, рвутся. Была Айкумена и нет. В открытую дверь входит ягуар. Ложится у порога, загородив дорогу. Кладет голову на лапы, притворяется, что дремлет. Левый глаз Кателины поблескивает янтарем. Пуговицы выскальзывали из пальцев. Казалось, они завидуют другим пуговицам, маленьким, перламутровым. Те свободно валялись на полу в ошеломляющем беспорядке. Никто их не принуждал встать в строй, не заставлял лезть головой в петлю. Уже застегнувшись, взявшись за галстук, Марк сообразил, что пропустил ряд. Рубашка скособочилась, сидела как на чучеле. Вздохнув, он начал все по новой.
«Не переживай», — смеясь, заметила Изель. «Хочешь, помогу?»
Пока Марк стоял у зеркала, она успела расстелить диван и сейчас лежала не вдоль, а поперек, самым вызывающим образом. Одеться осланкой не подумала. «Вот бесстыжие!» — вздохнул Марк. Он устал, как после марш-броска в полной выкладке. Воображение живо рисовало доктора Лепеда, пускающего слюни у обзорников. «Начнет шутить», — решил Марк. «Дам в морду, а там хоть трибунал». Впрочем, трибунал светил так и так, при любом раскладе. «Это честный плен», — сказал он с горьким сарказмом. «Никто не скажет, что я не сопротивлялся до последнего. Только когда речь зашла о рабах. Марк Тумидус — благодетель рабов. Какой помпелянец смог бы это вынести?»
«Я тебя изнасиловала», — согласилась Изель. «Подай на меня в суд».
Потянувшись всем телом, она мурлыкнула. Большая гладкая кошка. У дверей заворчал Кателина. Пору было поверить, что беседу ведут два ягуара, самец и самка, а обер-центурион Кнут, дурак безмозглый, тут и вовсе ни при чем. Марк тщательно заправил рубашку в брюки. «Сделай меня помпелианкой», — повторил он, затягивая ремень. «Ты это серьезно?»
«А что?»
Изель забросила руки за голову. Ее отражение в зеркале. Марк старался сосредоточиться на кителе. «Чертовы пуговицы, сговорились, что ли? 5 в ряд, плюс еще 2 на накладных карманах». Марк не помнил, когда расстегнул карманы, а главное, зачем. Он представил на своем месте дядю, отца, деда. Пожалуй, только старый клоун легко выпутался бы из сложившейся ситуации. Клоуны привычны к дурацким положениям. «Ты впрямь рассчитывала... нашла способ, да?»
«Способ как способ, не хуже прочих. Если драка в пирамиде может сделать из помпелианца осланина, почему секс под домашним арестом не может сделать из осланки помпелианку?»
«Дура», — с чувством произнес Марк. «Дура набитая». Изель расхохоталась.
«Нет, мой герой. Я не надеялась, что все так просто. Но способ есть, я уверена. Найди его, а пока будем довольствоваться тем, что в нашем распоряжении. Вдруг получится. В крайнем случае рожу ребеночка, маленького осланчика».
«Почему осланчика?»
«Кто еще может родиться у 2 ослан?
«Я помпелианец. Ты же сама просила. Нет, требовала».
«Ты 2 в 1 флаконе за 1 цену.
«А ты воплощение цинизма. У детей в межрасовых семьях не сохраняются энергетические свойства родителей. Родишь варвара, будешь с ним нянькаться». «Погоди, как это родишь? Ты что, пила таблетку?» Таблетку для зачатия?»
«Ты хотел сказать против зачатия?»
«Ничего подобного. У нас женщины в период полового созревания идут в поликлинику». Марк чувствовал, что смущен и злится еще больше. «Короче, они беременеют только после приема специальной таблетки».
«Именно таблетки?»
«Порошка, инъекции. Откуда я знаю?»
«Ты такой милый, когда кричишь. Нет, я не принимала никаких таблеток. У нас все наоборот. Когда не хотят детей, принимают таблетки. Порошки, инъекции. Есть еще спирали и презервативы. Прочесть тебе лекцию о противозачаточных средствах».
«Издеваешься?»
«Ну, немножко. Считай, что я тебя покусываю за ухо. А ты рычишь и скалишь зубы. Уходи скорее, я хочу помыться. Найдешь способ — возвращайся. Не найдешь — все равно возвращайся. Скажешь мне, что я дура и воплощенный цинизм».
Когда он вошел в кабинет доктора Лепида, первой, кого Марк увидел, была госпожа Зеро. Старуха стояла, держась за край стола. Доктор сидел в углу на стуле, закинув ногу за ногу. Судя по лицам обоих, Марк заслуживал не трибунала, а титула «Отец Отечества». Обзорники показывали комнату из Эли. Самой Астланки в комнате не было, наверное, ушла в душ.
«Молодец!» — без обиняков подвела итог старуха. «Давно пора».
Лепид кивнул. «Секс способствует доверию, улучшает контактность. Я вам завидую, Марк, вашей молодости в первую очередь. И не корчите рожи, не надо. Мы не увидели ничего принципиально нового».
«Я так точно», — буркнула госпожа Зеро. «Будь я на ее месте, да лет 40 назад».
«И что?» — заинтересовался доктор.
«Этот парень предпочел бы каменоломни. А вы, доктор, захлебнулись бы слюной».
«Площадка», — сказал Марк. «Слишком маленькая». «Что?» — не понял доктор. «Маленькая площадка, говорю, на вершине пирамиды. Нас на ней слишком много. Того и гляди, кто-нибудь свалится вниз». «Пирамида?» «Спросите у телепата. Клод введет вас в курс дела. Это не площадка, это коммунальная квартира. Трущобы Вайнареса. Казарма, бес ее дери. Что не сделаешь, ты у всех на виду».
Старуха пожала плечами. «Привыкайте, дружок. Привыкните, и карьера вам обеспечена».
Контрапункт. Луиджи Танчини, лейтенант ВКС Лиги. На днях. Рыжий клоун, парик дыбом, вульгарные манеры. Белый клоун, утонченность, брови домиком. Задача рыжего — действия. Задача белого — привлечь внимание публики к действиям рыжего. Спроси у детей, кто здесь клоун, и они ответят. «Конечно же, рыжий!» Спроси у взрослых, кто главный в паре, и они ответят. «Конечно же, рыжий!» Спроси у знатоков, экспертов искусства, кто держит на своих плечах фундамент буффонады, и они молча укажут на белого. А еще лучше, спросите у клоунов. Рыжий расхохочется, белый не ответит. Из воспоминаний Луция Тита Тумидуса, артиста цирка.
«Подлетное время 2 минуты»,
— доложил пилот. «Принято. Всем приготовиться». Не глядя, лейтенант Танчини нащупал предохранитель универсала и беззвучно выругался. Перед высадкой на планету его группу заставили сменить привычные скаты на помпелянскую модель. Трехрежимный универсал был неплох, а вот задание им досталось идиотское. Но приказы не обсуждаются. Лейтенанту оставалось только материться сквозь зубы так, чтобы не услышали подчиненные. «Ах! Пусть слышат. Хуже не будет». «Огонь не открывать. Всем ясно?» «Так точно. У нас миротворческая, драть ее всей ротой, миссия». Насчет миссии комиссар Лиги успел проесть плешь всем командирам подразделений. Распинаться комиссар мог часами, но если выжать из его речей ароматическую воду, выходило примерно следующее. «Вы для местных дикарей спасители». «Зарубите это себе на носу, придурки! А главное, вдолбите тузиком! Их 1000 лет резали, вешали солнечную лапшу на уши и резали! Больше никто тузиков резать не будет! Мир, дружба, тушенка! Благо цивилизации и теплый сортир до глубокой старости! Подарков не жалеть, пусть хоть задавятся бусами!» На первый взгляд задание казалось простым, как разворот кругом через левое плечо. Следим, чтобы никто с дуру не открыл пальбу. Высаживаемся, заваливаем тузиков консервами, улыбки до ушей, и популярно разъясняем ситуацию. Учиняем совместный праздник, наутро сваливаем, пообещав вернуться и дружить дальше. Нахрена, спрашивается, задействовать для этого десантный взвод? Послали бы яйцеголовых контактеров, те на бусах собаку съели. Вывод. Командование опасается подлянки. Мораль. Выполняем приказ, держим ухо востро, а палец на переключателе паралич режима.
Минута до цели.
Включить аттракт иллюминацию. Очередная дебильная идея консультантов при Совете Лиги. На подлете к деревне миротворческие аэромобы должны сверкать огнями, как новогодние елки. Это значит, с гарантией привлечет внимание любопытных дикарей и настроит тузиков на дружелюбный лад. Ясен пень привлечет, и хорошо, если только дикарей, а не оператора мобильного ЗРК. Перед высадкой десанта поверхность планеты зачистили от средств ПВО, но лейтенант давно зарубил себе на носу. Зачистка полной не бывает. Под брюхом низколетящего аэромоба неслись джунгли. Сливались в грязно-зеленое месиво, от которого рябило в глазах. Тут запросто могла спрятаться целая армия. На тепловом сканере осланина солдата от голожопого тузика не отличишь, пока он не шмальнет в тебя из гранатомета. «Моб — это вам не десантный бот с термосиловой броней».
В районе пункта назначения обнаружено скопление туземцев.
На фоне схематичных изображений хижин переливалась россыпь пунцовых клякс. Кляксы ползали с места на место, перекрывали друг друга, сливались в бесформенные комки, вновь разделялись. Это напоминало фильм из охрененно увлекательной жизни бактерий, который лейтенант видел еще школьником. Аэромобы начали сбрасывать ход, планируя зависнуть над деревней. Кляксы слились в единую лужу, замерли, и волной вулканической магмы потекли прочь, за пределы сканируемого пространства. «Куда?» — не сдержавшись, рявкнул Танчини. «Стоять, уроды!» Чтобы взять себя в руки, ему потребовалось пара секунд. «Включить аудиообращение. Мобы 1 и 2, садимся. Моб 3, продолжать наблюдение с воздуха». Вокруг машин, идущих на экстренную посадку, закрутились смерчи. В их воронках плясали сорванные с деревьев листья, жухлая трава и пыль. Джунгли озарялись сполохами радужного сияния. Выключить аттракт иллюминацию никто не озаботился. С небес громыхал суровый проникновенный голос, произнося речь на чужом языке.
«Мы пришли к вам с миром! Мы друзья!»
И прочая пацифистская дребедень. Ни иллюминация, ни баритон диктора на тузиков не действовали. Сволочи удирали во все лопатки и уже, считай, скрылись из зоны действия сканеров. Не гнаться же за ними в самом деле. «Стойте, куда вы? Мы вам подарки привезли, давайте дружить!» Детский сад, а не военная операция. «В деревне осталось около 20 человек», — доложил сержант Гелеспи. Лейтенант скрипнул зубами. «Ладно, попробуем объясниться с ними».
«Есть объясниться».
«И рожи, рожи дружелюбнее, мать вашу!»
«Вы не Астлане, да?»
На морщинистом лице старика застыло изумление. Нет, он больше не сомневался. Убедился, поверил. Сумел принять сей сногсшибательный факт, но изумление въелось в мозг. Вгрызлась в душу. «Не Астлане! Надо же!»
«Не Астлане, а кто?»
«Миротворцы», — в сотый раз повторил Танчини зверея.
У старика была на редкость дырявая память. В придачу его накрыло пресловутым цивилизационным шоком. А может, им просто попался дурак по жизни? До преклонных лет дожил, а ума не нажил.
«Мир творцлы с неба?»
«Ага, дедушка, в самое яблочко».
«Мир творцлы победили Астлан? Взяли в плен?»
«Ну, наконец-то!» Ржавые шестеренки в башке дедугана со скрипом провернулись. Вокруг Танчини собрались все оставшиеся в деревне жители. Точнее, все, кто не смог убежать. Три бабы на сносях. Куда им с такими пузами бегать? Хромой калека, голая, верещавшая малышня под присмотром пары угрюмых старух. И плешивый морщинистый дед в юбочке из полос заплесневелой кожи, от пяток до лысины, покрытой выцветшими татуировками. В соседней хижине хрипела совсем уж древняя корга, но ее беспокоить не стали. Еще приставится с перепугу. «Пусть себе лежит, мумия!» Хромой зыркал на пришельцев из-под лобья, отползал подальше. На вопросы калека не отвечал. Молчал, воротил морду. Танчини плюнул и переключился на татуированного деда. Лейтенанту вызвался помогать капрал Бинолли. Капрала в свое время выгнали с третьего курса психфака за пьянку с мордобоем, после чего он угодил в армию. В строю капралу неожиданно понравилось. Отслужив срочную, Бинолли завербовался контрактником в ВКС Лиги. Психолог-недоучка с опытом боевых действий сейчас пришелся очень кстати. «С неба, дедушка, с неба! Астлане побеждены! Жизнь прекрасна!» Видя молчаливое одобрение лейтенанта, Бинолли решил не усложнять. «А то старик умом тронется!»
«Больше Астлане не будут вас резать, понимаешь?»
«Не будут резать?» «Ну, сообразил?»
«Не будут отправлять в солнце?»
Тузики совсем не умели скрывать эмоции. Или не считали нужным это делать. Черепашью физиономию старика исковеркал ужас. Танчини никогда бы не поверил, что увидит подобное не по визору в дешевом триллере, а наяву. На лице живого человека. «Вот ведь ублюдки!» Это ж до какой степени надо было человеку мозги промыть? Ему говорят, живи спокойно, дорогой товарищ, а он сейчас инфаркт схлопочет. Они вас обманывали, понимаешь? Врали вам? Не бойся, мы Астлан прижучили. От нас не надо убегать. Мы друзья. Друзья. В психологии Танчини был не силен. Но даже он понимал. То, что Астлане вдалбливали тузиком век за веком, не вышибешь одной политико-воспитательной беседой. Капрал Бинолли из кожи вон лез, но...
«Не надо убегать?»
Эта грандиозная мысль поразила туземца еще сильнее, чем известие, что их больше не будут резать. Вокруг затаили дыхание женщины, прислушиваясь к разговору. Даже отчаянно голосившая малышня на миг примолкла. «Не надо?» Капрал Бинолли излучал обаяние во всех мыслимых диапазонах. «Зачем от нас убегать?»
«А как же плен? Частный плен?»
С логикой у старика были проблемы. «Хочешь в плен? Сдавайся, кто ж против? Убегать-то зачем?» Бинолли подсел ближе, приобнял кретина за плечи, как лучшего друга, с доверительной убедительностью зашептал ему в ухо, но так, чтобы слышали остальные.
«Плен не нужен, понял? Плен больше не нужен!»
Дедуган ел капрала взглядом, морщил лоб, нервно сглатывал, дергал острым кадыком над дряблой в пигментных пятнах шеи. Мало-помалу на лице старика начало проступать понимание. Наблюдать за этим было забавно. Неужели Бинолли расколол тузика?
«Мир творцлы победили Астлан!»
Медленно, стараясь не потерять мысль, произнес старик. Пальцы его скребли грудь, словно татуировки вдруг дико засвербели.
«Так? Ну?» — поспешил согласиться лейтенант.
«Мир творцлы, друзья! Убегать больше не надо! Тла Каэлэль понял! Мертворцлы — великие воины. Они могут победить всех, всех, всех. Сразу.
точно», — кивнул лейтенант.
В словах Тузика звучал здравый смысл. «Кто сильнее, тот и прав. Его надо слушаться. Что ж, очень даже разумно для дикаря». «Мир Творцлы — наши друзья! Друзья!» Вскочив от возбуждения, старик звонко хлопнул себя ладонями по ляжкам. «Не надо убегать!» — ликуя возгласил он. Соплеменники внимали деду с открытыми ртами. «Миротворцы всех победят! Всех, всех, всех!» Женщины неуверенно заулыбались. Хромой калека глядел на пришельцев с нескрываемым интересом, но по-прежнему помалкивал. Лишь задумчиво ковырял ногтем голый подбородок. Дети разразились дикими воплями. С азартом они принялись тузить друг друга, изображая битву, в которой победят всех, всех, всех. Лишь самый маленький разревелся, испугался шума. Старик прикрикнул на женщин, и началась суета. Пришельцам выставили угощение. Свежие лепешки, разложенные на листьях, плошки с остро пахнущим варевом, горшок с пенной брагой. Пищевой анализатор отравы в еде не обнаружил, и Тончини велел тащить первую порцию подарков. Тушенку на стол, бусы дамам, свистульки детям. Старику и калеке по ножу, как мужчинам, чтобы никто не ушел обиженным. «Племя вернется!» — заверял старик новых друзей, налегая на тушенку и громко чавкая. Речь его временами делалась неразборчивой. «Увидят, что никто не гонится, удивятся и вернутся. Тла Кайлель им все расскажет, все-все. Люди больше не станут убегать. Миротворцы смогут всех-всех-всех победить». Это «всех-всех-всех победить» сделалось у Тла Кайлеля присказкой паразитом, которую он вставлял к месту и не к месту. «Беда у деда с головой», — вздохнул Тончини. «Ладно». Выпиваем, закусываем, ждем возвращения беглецов. Отозвав в сторону капрала Бинолли, лейтенант от души пожал ему руку. «Честно говоря, не думал, что вы справитесь, капрал. Рад, что ошибся. Вернемся, представлю вас к сержантскому званию».
«Да я и сам не ожидал», — пожал плечами Бинолли.
Вспомнив об уставе, он вытянулся во фрунт, напустил на себя придурковатый вид и гаркнул во всю глотку.
«Рад стараться!»
В глазах капрала плясали бесенята. Тончини хлопнул его по плечу и пошел обратно к импровизированному столу, травяным циновкам со снедью, расстеленным прямо на земле. Старик не соврал, племя вернулось. Поначалу, уверенные, что остаются незамеченными, они выглядывали из зарослей. На сканерах дикарей было прекрасно видно, но лейтенант, боясь спугнуть тузиков, приказал не реагировать. Вскоре туземцы осмелели, или любопытство пересилило, и кучка мужчин с раскрашенными рожами выбралась из кустов. Дед заковылял навстречу, спеша вывалить новости на соплеменников. Дальше все покатилось по предсказуемому сценарию. Изумление, недоверие, град вопросов, на которые старик едва успевал отвечать. В какой-то момент у лейтенанта возникло чувство нереальности происходящего. Этого не может быть. Его засунули в симулятор. Вирт-модель, плод фантазии обкурившегося программиста, пси-тест — как поведет себя офицер ВКС Лиги в ответ на неадекватную реакцию туземцев? Тыльную сторону ладони пронзила раскаленная игла. Тончини дернулся, зашипел сквозь зубы и с размаху прихлопнул мохнатого кровопийцу в полпальца длиной. Накатили звуки. Хор голосов, щебет и щелканье птиц в джунглях, гадкий зуд мошкары. Ударила духота, пропитанная смесью пряных ароматов и болотных миазмов. Лейтенант утер испарину, выступившую на лбу, плюнул на экономию энергии и включил климатизатор, встроенный в комбинезон. Шаги приближались. Тончини лениво приоткрыл веки. «Командир, вы не спите?»
«Не сплю. Между прочим, благодаря вам, капрал».
Капрал остановился в шаге от входной мембраны моба, не желая соваться внутрь.
знает шельмец субординацию. Разговаривать можно и так. Мембрану лейтенант отрегулировал на 70-процентную звуконепроницаемость. Поколебавшись, Танчини нашарил в призрачном свете индикаторов регулирующие сенс-полоски и выставил звукопроницаемость на 100%, заодно сделав мембрану прозрачной. Фигура капрала частично загораживала обзор. За спиной Бенолли джунгли озаряла россыпь уютных огоньков, масляные плошки. Там двигались смутные тени, на миг превращаясь в людей и вновь растворяясь в темноте. Приглушенный гомон время от времени перекрывали взрывы смеха. Визгливый тенор затянул песню, которую с радостью подхватили.
«Разрешите обратиться?»
«Обращайтесь».
«Господин лейтенант, у меня создалось впечатление, что туземцы не совсем верно нас поняли».
«Почему вы так решили, Бенолли?»
«Я внимательно слушал, о чем они говорят между собой. Возможно, это несовершенство программы перевода, но...»
«Капрал, не тяните кота за яйца!»
«Сначала я думал, что зациклило только старика. Мир Творцлы победят всех-всех-всех!» Но тузики повторяют этот лозунг хором.
Они радуются. Мне не нравится их радость, господин лейтенант.
В понимании туземцев мы уже победили, Астлан.
И за этим вы посреди ночи будете своего командира.
Автоталмач перепутал время. Не победят, а победили.
Или тузики думают, что мы победили не всех, Астлан.
Надеются, что возьмем их с собой, бить оставшихся. Тогда они прославятся.
Да мало ли что взбрело в голову дикарям.
Вот это меня и беспокоит, господин лейтенант.
Что?
Мы не представляем, что творится у них в головах.
Капрал, твою дивизию, это не наше дело. Пусть контактеры лиги пластают им мозги ломтиками. Мы свою задачу выполнили. Мир, дружба, тушенка. Никто никого не режет. Все поют народные песни. Утром проведем разъяснительную работу. Вы лично и займетесь, а сейчас обойдите караулы, проверьте датчики сигнализации и спать! Это приказ, Бенолли.
Боевая тревога.
Впрыгивая в комбинезон, Танчини слышал, как из десантного отделения с дробным топотом выскакивают наружу солдаты. Но место лейтенанта не с ними. В тесной командной капсуле моба имелось все необходимое для дистанционного управления боем. Упав в ложемент, Танчини активировал комсферу и включил канал общей связи. В уши ворвалась отчаянная какофония. Крики, треск, мат, топот. Контрапунктом звучали тупые удары и хрип. Тепловой сканер демонстрировал мешанину пунцовых клякс с маркерами солдат Лиги и без. Что на самом деле творится в безумном бурлении красных кровяных тел, понять было невозможно. В видимом диапазоне прогалину, на краю которой сели мобы, до краев заполнял утренний туман. Сквозь него едва просматривались силуэты ближайших деревьев и пара хижин. Дальше все тонуло в грязно-белой мгле. Местами туман рассекали лучи восходящего солнца. В световых коридорах двигались гротескные тени, сшибались, сплетались друг с другом, падали, вскакивали, размахивали исполинскими, несоразмерными конечностями.
— Сержант Гиллеспи, доложите обстановку!
В акуст-линзах надсадно крякнули.
— Нас атакуют туземцы! Идут в рукопашную! Мать! Это я не вам, командир!
Численность, вооружение, направление атаки.
Да вся деревня на нас прет. Человек 200, луки, ножи дубьет. Движутся к мобам. Впереди 20 мужчин с копьями. За ними плотная толпа. Блин.
Хряск, храп, жалобный скулеж. Что у вас там?
Герой-одиночка. Из кустов с топором.
Держитесь?
Дружим как можем.
Задействуйте шоковые боеприпасы.
Есть.
Кипящую мглу озарили сполохи. Один, второй, третий. Взрывы, обработанные акуст-линзами, толкнулись в барабанные перепонки давящими глухими хлопками.
На полигоне шоковые гранаты взрывались иначе. С резким оглушительным грохотом, от которого полдня звенело в ушах. Проклятье! Почему тузики взбесились? Прав, Бинолли, черт знает, что творится у обезьян в мозгах.
Противник сокращает дистанцию. У нас двое легко раненых.
Вероломные ублюдки. Танчине стоило большого труда удержаться от команды «Огонь на поражение». «У нас миротворческая миссия», — напомнил он себе в сотый раз. «Мы никого не убиваем. Нам выдали прекрасный, замечательный, лучшие в Айкумене помпелианские универсалы. Приказ отходить к мобам».
«Есть отходить».
«Открыть огонь в паралич режиме. Повторяю, в паралич режиме. Никакой стрельбы боевыми».
«Есть огонь в паралич режиме».
В голосе сержанта пробилось злое веселье. Отходняк после парализатора — то еще удовольствие. Запомнят тузики потеху. Слово «тузики» Баргосское подразделение ВКС Лиги подцепило у помпелианцев, расквартированных по соседству. Слово считалось уничижительным, его использование не поощрялось, но когда это останавливало солдат? Из редеющего тумана возникли фигуры десантников в ЛБК, легко бронированных комбинезонах. Мглу пронзали тусклые вспышки выстрелов. Сухо трещали паралич разряды. В ответ летели стрелы, отскакивали от брони, клевали обшивку мобов. Отставший солдат пошатнулся. В грудь ударило копье. «Гелеспи, выделите группу прикрытия!»
«Есть!»
«Остальным грузиться, мы уходим!»
«Вас понял, командир!»
Танчини по локоть засунул обе руки в комсферу, соединяя вирт-интерфейсы от маркеров солдат в единый пучок. Нити интерфейсов визуализировались, над ними возникли фамилии. Для гарантии, чтобы никого не потерять. Солдаты запрыгивали в мобы. Разгоряченные тела с чмоканьем продавливались сквозь входные мембраны. Казалось, заждавшиеся машины приветствуют людей сочными поцелуями. Гудели двигуны на холостом ходу. Пилоты готовы были в любую секунду поднять машины в воздух. Пятерка бойцов прикрытия, растянувшись цепочкой, вела стрельбу с колена, всаживая в туман разряд за разрядом. Кроме группы прикрытия, снаружи оставались еще двое. «Где эта парочка шляется? Гвоздем в...» «Вот они. Бегут к машинам, словно за ними черти гонятся». «А ведь и правда гонятся». «Бинолли, Скорца, поднажмите! Группа прикрытия, огонь на отсечение!» Со стороны деревни громыхнул слитный вопль ярости. Перевода не требовалось. «Уходят!» Позади бойцов возникли бегущие туземцы. Мужчины, женщины, подростки. С палками, ножами, кто с чем. Паралич разряда затрещали чаще, безжалостно выкашивая бегущих, устилая телами сырую траву.
«Бинолли, какого рожна?»
Капрал отстал от рядового Скорца, но это было не мудрено. На плечах Бинолли тащил беспамятного туземца. «Мембрана не пропустит», — успел подумать лейтенант, но капрал предусмотрел все заранее. С размаху он впечатал ладонь в панель папиллярного идентификатора, принудив мембрану раскрыться, дать дорогу Бинолли вместе с его живым грузом.
«Группа прикрытия, на борт!»
Из тумана валила изрядно поредевшая толпа тузиков. Еще секунду лейтенант потратил, чтобы убедиться. Снаружи не осталось никого из своих. Все на месте, все живы.
«Взлет!»
По обшивке бессильно щелкали стрелы. Скрежетали кремниевые наконечники копий. Глухо бухали камни. Вихрь горячего воздуха швырнул дикарям в лицо пыль, листья, траву, вырванную с корнем, заставил попятиться, прикрыться руками.
«Курс на базу!»
«Есть курс на базу!»
«Разрешите обратиться?»
«Бинолли?»
«Господин лейтенант, я тут подумал, надо же выяснить, почему они на нас напали. Взял языка».
«Подумал он. Взял он. Тут вам что, университет, капрал?»
«Виноват, господин?»
«Тут армия. Есть кому за вас думать».
«Виноват, господин лейтенант. Больше не повторится».
Издевается, сволочь. Танчини безнадежно вздохнул.
Язык. Молодец, капрал. Соображает. Надо будет представить его на сержанта.
Миртворцлы обманули! Миртворцлы — лживые демоны Зипакна!
И поэтому вы на них напали?
Мы напали, мы честно напали, миртворцлы обманули!
Вождь Николли, можно еще раз сначала? Миротворцы что-то пообещали вам? Они не выполнили обещания?
Да, змеиные языки!
Что же миротворцы пообещали вождю Николли?
Миртворцлы сказали, они победят всех-всех-всех!
Продолжайте, я слушаю.
Больше не нужен честный плен. Не надо убегать. Надо воевать. Все-все-все идут на войну. Миртворцлы всех-всех-всех побеждают сразу.
То есть вождь Николли хотел, чтобы миротворцы его победили?
Хотел. Очень хотел. Мы устроили большой праздник на всю ночь. А утром напали, чтобы миртворцлы нас победили. «Обманщики! Миртворцлы улетели! Николли знает! Миртворцлы могли победить! Не захотели! Они обманули! Они смеялись над нами!»
«А зачем вождю Николли нужно, чтобы миртворцлы их победили?» Вождь, втянув голову в плечи, воззрился на доктора Ндиди. «Может ли шаман с неба не понимать таких простых вещей? Ведь это ясно даже ребенку!» Доктор Ндиди, в свою очередь, уже догадывался, каким будет ответ. Но догадки догадками, а ему нужно было услышать слова вождя. Язык, добытый капралом Бинолли, ждал своей очереди. Чуть ли не каждая группа, отправленная агитировать дикарей, столкнулась с сопротивлением и взяла пленных. Ндиди не отработал и десятой части этой громадной очереди на собеседование. Доктор отбирал вождей, людей влиятельных, тех, кто мог связать два слова. Пауза затягивалась. Наконец дикарь что-то решил для себя. Он широко ухмыльнулся, оскалив черненые острые зубы. В жутковатой усмешке Николли сквозила горечь, яд несбывшихся надежд.
«Миртворцлы считают Николли и его людей недостойными, да? Поэтому миртворцлы ушли. Теперь ты, шаман с неба, хочешь проверить, достойны ли мы?»
«Хорошо. Николли ответит. Деревня Николли всегда чтила богов, приносила много даров, но больше всех богов Николли и его люди чтят великое солнце. Мечта каждого — уйти в солнце, стать его частью. Раньше приходили добрые астлане, брали в честный плен, помогали уйти в солнце. Теперь пришли миртворцлы. Сказали, мы победили астлан. Не нужно убегать, не нужен честный плен. Мы всех победим сразу. Говорят, давно-давно раньше так было. Люди не убегали, сражались. Кто победил, отправлял других в солнце. Кто пал в бою, сам уходил в солнце. Сражаться — это хорошо. Больше чести, больше радости. Сражаться могут даже те, кто не может быстро бегать. Мы были счастливы. Миртворцлы отправят в солнце всех сразу. Утром мы честно напали. Миртворцлы решили, что мы бились недостаточно храбро. Распалившийся вождь яростно жестикулировал, брызгал слюной, не в силах остановиться. Николи был зол и раздражен, но он хотя бы согласился говорить с шаманом с неба без принуждения. Тут сыграла свою роль черная кожа Вудуна Ндиди. Шаман с неба разительно отличался от подлых миротворцлов с Борга. В деревнях контактеров Лиги после неудачных визитов встретили копьями, стрелами и проклятиями. Трудно было ожидать, что за пару дней удастся изменить мировоззрение дикарей, веками складывавшиеся под влиянием астланской пропаганды. Настороженность, недоверие, кропотливая работа в течение долгих месяцев. К этому представители Лиги были морально готовы. Но чтобы туземцы поняли миротворцев столь превратно, и как прикажете их теперь переубеждать?
«Вчера вечером мы спросили совета у грозного Камаштли. Что нам делать? Во власти Камаштли судьба и победа в войне.
«Мы принесли богатые дары, но Камаштли не дал ответа». Вождь умолк, понурив голову. Он не увидел, как в глазах шамана с неба мелькнула искра острого интереса. «Бог Камаштли? Владыка судьбы и победы?» «Отведи меня к нему, вождь. Я тоже принесу дары Камаштли и попрошу совета. Камаштли грозен, но справедлив. Он прислушается к моей просьбе».
«Ты желаешь нам помочь? Просить Бога за нас? Идем, я отведу тебя к грозному Камаштли».
Поразительно, сколь резко меняется настроение у простодушных дикарей.